Слава Господу, народ Божий! Знаете, сегодня уже с самого начала как-то братья говорят о важности молитвы, о молитве в целом. Еще было сказано о молитве, что нам нужно как бы держать марку, соответствовать. Мы же как пятидесятники, правда, мы много молимся. Один брат говорит, я родился в семье баптистской, мои родители выходили в баптистскую церковь. Говорит, они научили меня, внимательно читать Библию, говорит. Сам я потом ходил в пятидесятническую церковь, меня научили громко молиться. Ну, а по концовке стал харизматом и, говорит, он научился проявлять эмоции. Но он в каждом увидел что-то хорошее, и пусть Бог благословит, чтобы мы не просто молились, знаешь, как держа марку. Ведь можно в формате на религиозном нам здесь, ну, собраться, помолиться. Но христианство, церковь, это про отношения с Богом. Аминь. Отношения, как вот, например, у меня с мужем, с женой или с мужем у нас, да, там, в семьях. Мы же не говорим, что это разовая акция, там, в воскресенье мы пришли и оп, уделили внимание, там, и все. То есть отношения, это с нашими детками, внимание, взаимодействие, вот что важно. Поэтому нам сегодня внимательно быть открытыми, нужно быть внимательными к Слову Божьему, потому что, по сути, Его Слово, оно и меняет положение вещей в нашей жизни. Он Словом Своим творил материю, Он словом своим сотворил тебя, твой внутренний мир, твои переживания, боли, страхи, все, что может быть. И он словом своим имеет ключ для того, чтобы отворить нужные двери для него, чтобы ты был полноценен, счастлив, плодоносил и прочее. Аминь, церковь. Поэтому будем внимательны к тому, что Бог сегодня нам говорит. У нас есть возможность еще порассуждать, продолжая тему, которую мы начали на прошлом служении. Тема страхов. Я зачитаю одно место Священного Писания, чтобы снова освежить память у нас. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих, звучит так. «В любви нет страха». Помните? «В любви нет страха, но совершенная любовь, она изгоняет страх». Почему? Потому что в страхе есть мучение. Боящийся человек, он несовершен в любви. Как хотите, несовершен в понимании любви, в осознании Божьей любви. Он несовершен в этой области, и как следствие, его жизнь, она наполнена страхом. Я напомню, в прошлый раз мы говорили о том, что в Библии, в синодальном переводе, около 365 раз упоминается слово «страх». Это как дней в нашей, в году, условно, на каждый день, поэтому тема безграничная, она важная. Люди боялись всегда. Мы узнали о том, что страх иногда может быть помощью для нас, он может быть сдерживающим элементом в руках Божьей. Иногда этот страх, он может своровать твое призвание, помните? То есть особенно мы говорили, что ты можешь не стать тем, кем Бог хотел бы тебя видеть в какой-то мере по причине определенного страха. Он иногда может сделать нас парализованными для Бога. Поэтому мы говорили о страхе перед человеком, помните, страх перед людьми. Он у многих украл вот это вот призвание, он может украсть определенный успех, возможно, даже какое-то счастье, да, там, по человеческим меркам, потому что такая крайняя зависимость от мнения людей, она делает нас парализованными для Бога. Помните эту мысль? То есть страх перед человеком, страх перед людьми, он ставит сеть, он делает сеть. Что такое сеть? Это то, что делает тебя обездвиженным. Ты хотел бы выбраться, хотел бы определенную жизнь жить, но ты не можешь этого сделать. Страх перед человеком, он связан с завистью, он связан с гордостью. Очень опасно, когда человек, будучи даже служителем церкви, попал в страх перед человеком. Потому что, помните, есть такое опасное положение, что можно стать больше человекоугодником, чем богоугодником. И во многих вопросах это может трансформироваться в какую-то карьеру, даже внутрицерковную, среди нас, среди верующих людей. Страх перед человеком – очень опасная вещь, мы про это говорили. Мы говорили очень важную мысль о том, что информация, она может освободить от страха. Помните? Аминь. Конечно, нам нужно обязательно внести определенные коррективы, сказать, что не всякая информация освободит от страха. Некоторая информация, она наоборот может до такой степени страхом человека сковать, правда? Мы, если смотрим не ту информацию, мы можем быть прикованы к телевизору, к каким-то новостным канальчикам. Информация неверная, она тоже может страх, но она может иную форму страха в человеке развить, не освобождающую от этого страха, но наоборот. И мы далеко ходить не надо, можем побежать за продуктами, сформировать некий дефицит, заполнять свои закрома, а мало ли что. То есть информация освобождает, но не каждая. Когда мы говорим, что информация освобождает, то какая информация? Конечно, информация от Бога. Его слово, его любовь, она изгоняет страх. любовь Христа, Слово Божьей любви, она может этот страх нейтрализовать. Сегодня мы будем говорить о другой форме страха. Это страх перед трудными обстоятельствами. Аминь, церковь. Трудные обстоятельства. Вообще, какие обстоятельства мы можем сегодня назвать трудными? Давайте это такой вопрос. Ну, в нашу жизнь вообще. Может, ты их проходишь, может, проходил, может, будешь проходить. Но, конечно, мы как люди боимся оказаться в беде. Мы можем быть неуверены в своих силах, правда? Мы можем бояться или быть в страхе потерять то, что мы накопили за определенное время, или потерять то, что имеем. Здоровье, финансы, жилье, может быть, детей в конечном итоге. Но это вопрос, который он связывает нас. Люди живут под действием каких-то стрессов, переживаний, беспокойств, в конечном итоге страхов, а иногда даже фобий, которые сковывают человека, и он не может полноценно двигаться. Я вам в прошлый раз немножко приоткрыл момент, когда рассказывал о переживании за своего сына, да, вот за его такой нрав чуть-чуть необузданный. Он, кстати, узнал о том, что я упоминал его в проповеди. Детям не нравится. Он сказал: папа, только попробуй еще раз. Я говорю: сынок, но я тебе признаюсь, что Бог очень сильно, говорю, меня учит через тебя. То есть ты учитель для меня в моей жизни. Вот как дети, ну правда, родители, дети нас же учат, правда? И я ему говорю: ну как, я не могу не поделиться, ты меня учишь, может, это полезно будет для других. Ну и мы сегодня едем с ним в служение, и он задает мне вопрос: папа, и такой смотрит себе на руку, возит, а можно татуировки делать? Ну это вопрос, слушайте, это серьезный вопрос. Вот вы думаете: о, ну конечно нет. Если ребенок спрашивает, сегодня поколение, которое мы растим, наши дети, их не устроит? Нет. И отвернулся. Мало. Ему надо объяснить, почему нет. А я не сторонник, говорит ребенку: нет там, если сделаешь там, получишь в ухо или там ремня дам. Ну, то есть это легкий путь, который, к сожалению, не является ответом. Я все время стараюсь запустить вот этот вот механизм у него, чтобы он как-то сам... Я говорю: сынок, ну Библия говорит, по сути, что нам-то все позволительно. Но давай и разберемся. Я говорю: а для чего? Ну, я говорю, может... Ты просто, а он уже посмотрел, что есть некоторые верующие, у которых есть. Он говорит: а вот. И он правильно формулирует. Он говорит: это грех, папа, или нет? Я говорю: сынок, понимаешь, вопрос для чего? Что ты хочешь этим показать? Внимание привлечь к себе? Может, ты не уверен в себе? Еще: да нет, я для себя. Я говорю: так тогда на бумажке смотри. Нет, хочу на руке. Я говорю: так это значит, чтобы другим показать, выделиться от других? Да нет, я просто хочу, папа. И я понимаю, что вот это «я просто хочу», послушай, оно губит много и взрослых людей. Аминь, церковь. Я просто хочу. Почему? Да я не буду думать: папа, не грузи меня этими вопросами. Я тебе объясняю, я просто хочу. Я говорю: сыночек, пока ты живешь со мной, пока давай будем стараться немножко разбираться в мотивах и в причинах. Чуть-чуть подрастешь, поговорим. А уже 18 лет, ну, хозяин-барин, как захочешь, но хочу. И многие люди, знаешь, ну, сердце вот у меня есть. Я полюбил другую. В плане как? Ну, сердцу не прикажешь. Знаешь, и мы иногда: я хочу. И под порывом своего хочу, такого возвышенного. Слушай, сегодня семьи распадаются, все рушится, потому что у меня есть желание. Ну, к чему я говорю? Я смотрю на него и думаю: сынуля, мы говорим о страхах. Я смотрю на него, как вы думаете, переживаю я за его хочу? Молюсь я о том, чтобы Господь ему дал в конечном итоге рационально мыслить, здраво, не просто вкусно-невкусно, а чтобы он мог думать, полезно или не полезно, как мы взрослые, да? И я боюсь, я переживаю. Есть ли страх? Ну, отчасти есть, поэтому я молюсь и думаю, кем он станет? Мы боимся, переживаем за своих детей. Другие страхи, кто-то думает: может, я никогда не женюсь, не выйду замуж. Кто-то: может, у меня никогда не будет детей. Может, я умру от неизлечимой болезни. Я не знаю, как у вас, я до того, как пришел к Богу, у меня, я не знаю, откуда вообще была эта, простите за выражение, пуля, но я сам себе диагностировал какие-то болезни, я поверил, что они у меня есть, и я, ну, вот, ну, знаешь, как мы иногда, мы себе все диагностируем. Уже и рак, и все, и ходим, и знаешь, особенно девчата, они такие, у них фантазия такая, она еще на Ютубе что-то посмотрит, и все, она уже самая больная, и уже ей там и она уже знает, что ей лечить, как это лечить. И я вот до Христа вот точно такой же был. Я в страхе неизлечимой болезни. Может, мои дети могут заболеть и не поправиться. Подожди, так все же нормально сейчас. Да, ну а вдруг? И некоторые люди, они уже живут в страхе, хотя еще, по сути, все нормально. Кто-то думает: может, я никогда не смогу простить. Давайте уже серьезно, в семьях, как у нас. Кто-то думает: может, я больше не люблю, а как дальше жить? Послушай, и страх. И мы люди, мы по-разному кто-то можем это понимать, по-разному мыслить, но об этом важно говорить. А смогу ли, а пройду ли в конечном итоге? И если уже серьезно, это вообще тема про страх перед неизвестностью. Аминь, народ Божий. Мы боимся не просто, вот я боюсь, мы боимся неизвестности, мы не знаем, почему неизвестность нас так пугает. Я вспоминаю момент, вот мы молимся даже Валера, и вот каждое служение мы молимся за моего старшего сына, за Леху, да? И я вот помню момент, когда вот мы молодая семья, счастливая, я только покаялся, я думаю, все, будем жить, такой оп, горячий для Бога, жена с детства верующая, она еще музыкант, я думаю, ну класс, сейчас родятся детки, на сцене будут петь, все будет, ну просто, я себе нарисовал полноценную, счастливую христианскую семью. И рождается Леха, я смотрю, странный какой-то парень родился, капризный, быстрый, непослушный, у него что такое не так? Может, зубки лезут? Ну, может. Слушай, а вроде уже вылезли все, а он все такой же. Я там раз думаю, а вот это? И мы сами себе думаем, а что-то не так? И вдруг я понимаю, послушай, а уже не будет милой сцены, как я себе придумал. Уже не будет так, может быть. И я понимаю, послушай, а что будет дальше? А потом диагностика, а потом заключение, и врач ставит ранний детский аутизм, там РДА. И я, опа, это просто все, такой вызов в жизнь. Это испытание, это трудность, это обстоятельство, про которое мы говорим. Страх перед обстоятельствами, и что будет дальше? И начинается целая стадия отрицания. Почему мне вообще? Господь, ты может, что-то перепутал? Ну, ты разберись. Потом стадия такого, знаешь, самообвинения. Где я согрешил? Что я сделал не так? Бесконечное покаяние, исповедание за все, что нужно. Может, и за все, что не нужно. Мы ищем причин, мы хотим. Мы так понимаем, мы хотим разобраться. Потом, может быть, не озвученная, но претензия. Татьяна на меня поглядывает, слушай. Она не говорит, может быть, и не думает, но мы иногда. Она думает, слушай, может, это его прошлая жизнь? А может, я думаю, слушай, а может быть, это грехи юности чьи-то. И мы, знаешь, не озвучено, но мы, ну, она с христианской семьи, там у нее, можно сказать, и юности не было. Ну, в таком проявлении, как, может быть, у нас разбойников таких до Христа. Но и мы смотрим не озвучено, и мы возмущены. Мы думаем, откуда? И этот страх, он, а что дальше? А на тот момент, когда это мы только диагностировали, вообще не было еще какая-то вот инфраструктура для таких детей с такого рода расстройствами, она не была поставлена. Было несколько частных организаций, которые готовы были работать. Это стоило космических денег вообще. И многие из этих организаций, в которые я обращался, ну, по сути, это были бизнес-проекты. Ну, откровенно скажу. Был там, может быть, 1-2 человека посвященных, остальные преследовали коммерческие интересы, и это опасно. Если мы приходили в медицину традиционную к врачу, нам сразу давали там нейролептики, препараты, которые просто делали из ребенка овощной предмет такой, и вот все, чтобы вам голова не болела у вас. Ну и мы в страхе, а что делать дальше? Обстоятельства, которые просто меняют наши планы, неизвестность. И я вам признаюсь, мы молились, а что будет, Господь? И знаете, я вам скажу одну истину. Молитва к Богу и Божий ответ не означает то, что будет так, как хочешь ты. Аминь. Мы иногда думаем, что ответ на мою молитву – это то, что будет так, как я хочу. Послушай, но ответ на молитву – это уверенность в том, что все будет так, как хочет Бог. И ты знаешь, что Он знает лучше. Аминь, церковь. Как вы думаете, Бог решил ситуацию? Бог, знаешь, избавил меня от этой чаши в полной мере, как я бы хотел и мечтал, и молюсь, и, ну, отдаю это в руки Божьи? Нет. Но знаете, я вам одно скажу с уверенностью, что Бог дал мир в сердце. И сегодня у меня люди спрашивают, слушай, а он пойдет работать? А как будет дальше? А как будет, когда он вырастет? Я не знаю, но я знаю, что у меня есть всемогущий Бог, который не был в стороне, потому что мы молились за этого ребенка, еще когда его не появилось. Мы долго молились, мы искали водительство, мы ходили перед Богом, мы отдавали это в его руки. Бог не может быть в стороне от этой ситуации, церковь, ну никак. И в твоей жизни страх, он будет доминировать тогда, когда ты больше сфокусирован на обстоятельствах, чем на Боге и на Его Слове. Аминь, народ Божий. Информация о Боге, она способна освободить тебя от определенного страха. Важно получить мир, избавиться от этого страха, и это делает Бог. Поэтому неизвестность для меня, то, что для меня неизвестно сегодня, она под контролем у Него. Аминь, народ Божий. Это истинная отправная точка, которая должна быть. Когда-то мы читаем книга Бытие, 12 глава, 1 стих. Кратенько просто такой тезис, и дальше рассуждаем. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Помните эту историю? Скажите, Бог указал ему эту землю сразу? Представляете, нет. Это был примерно, ну, чтобы вы понимали, это где-то 19 век еще до нашей эры. То есть это просто такое, ну, племенная жизнь вообще. То есть люди жили племенами, потому что это было опасно. восток, пустынные места, вообще источников воды не было здоровых, то есть было опасно. Принцип коммуны, он был вообще на пике. И это один из успешных вообще, ну, скажем, фермеров того времени, у которого было все. И Бог ему говорит: слушай, иди туда, ну, куда ты, по сути, не знаешь, и вот, ну, там, и так далее. Насиженное место, обстоятельства, которые говорят ему, что надо двигаться. Как вы думаете, мог ли он поддаться страху? Ему нужно было выйти из крупного семейства. Да, он выходил не один. Да, он знает, что такое кочевная жизнь еще от отца Фары. Они тоже были переселенцы. Но вот, когда все насижено и все в жизни есть, есть слово «двигайся». Народ Божий, и у нас всегда есть момент практически рассудить. Подожди, давай мы взвесим, экономически выгодно или невыгодно. Но Бог говорит «надо». И в некоторых ситуациях у нас в жизни, которые ты не можешь себе объяснить, послушай, может быть, Бог допустил это, потому что надо так, друг. Кому надо? Мне это вообще не надо. Послушай, надо. Бог знает, что будет завтра. Мы не знаем. Мы живем в контексте сегодня, ну завтра, ну послезавтра. Окей, на месяц запланируем. Слушай, Бог знает наперед в контексте поколений будущих. И если что-то есть, может быть, надо. Мы не понимаем, как это организовать, как согласиться. Но интересно, сказал он, говорит, пойди из той земли. А дальше мы уже читаем в Новом Завете, помните? То есть Авраам, он назван был отцом всех верующих. И он сделал этот шаг в неизвестность. И дальше мы читаем Евреям 11 глава 8 стих. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Смотрите, он не просто верил, что Бог есть. Церковь, мы верим, что Бог есть. Но вместе с тем мы живем под действием страхов очень часто. Верим, но страхи нас сковывают. Мы не можем сделать шаг. Мы знаем, что у Бога есть призвание определенное. Ты знаешь, что есть место, можно назвать условно землей обетованной, даже при жизни здесь на земле, место, где ты максимум плода для Христа будешь приносить. Место твоей продуктивности в посвящении, в призвании. Написано, он пошел, не зная, куда идет. Он не просто верил в существование Бога. Мы тоже можем просто верить, но ключевая мысль, он доверял ему, зная, что он пойдет рядом. Аминь, церковь. Он доверял. Вера и доверие – это такой пример, помните, уже заезженный, но, может быть, напомним, про канатоходца. Канатоходец, веревка над пропастью, над скалами, арена, люди смотрят, все трепещут, восхищаются. Он говорит, верите ли, что я пойду и пройду? Все, конечно, верим, громогласно. Он раз прошел аккуратненько, остался жив. Он, верите ли вы, что я на одной ноге сейчас пройду? Верим, конечно, верим. Он раз проскакал на одной ноге. Он говорит, а теперь давайте, кто из вас сядет мне на плечи, и я проскочу с ним, вы верите? И тишина. Иногда в наших взаимоотношениях с Богом верим ли мы? Ну, конечно, верю, Бог, ты все можешь. Бог говорит, давай мне руку, пойдем вместе, подожди. Я верю, что ты все можешь. Друзья, но вера и доверие очень часто разные вещи. Может быть вера, но отсутствует доверие. И как следствие, ты будешь тоже в страхе. Верующий человек, но будешь под давлением определенного страха. Мы уже говорили, что страх, он часто в большинстве своем основан на информации. Он всегда, если честно, уже глубоко вникая, может, если получится ну, обосновать, то мы эту мысль извлечем. Он основан на информации. Либо на ложной информации, как мы говорили. Не там почерпал, побежал за гречкой. Да, там. Или, как знаете, вот ковид было время такое, и ну, сегодня по-разному можно смотреть. То есть это был здравый страх, когда написано, что мудрый он видит беду и укрывается, правда? А кто-то бежит, наказывается. А кто-то смотрит по-другому, говорит, что это был такой, знаешь, глобальная репетиция, что этот страх был настолько информационно подпитан, чтобы просто посмотреть, как, ну, в страхе удобно контролировать. Поэтому мы не говорим о том, как это, но мы говорим о том, что у страха есть ресурс. И если ты владеешь информацией, но информация не Божья, то ты будешь подвержен страху. Аминь. Поэтому страх основан на информации, может быть, на ложной. Он может быть основан на отсутствии информации вообще. Вот я не знаю информации, и мне страшно, мы об этом дальше поговорим. Либо он может быть основан на знании информации от Бога относительно конкретно твоей и моей ситуации. То есть это то, что дает тебе трезвую, здравую картинку, правда? Я понимаю, потому что Бог видит, что Бог своему народу часто говорил, взойди на гору, помнишь? То есть, ну, я понимаю, что ты видишь, ты себе придумал, у тебя есть стратегия, поднимись на гору. То есть попробуй отдалиться вот из контекста своей жизни, и ты увидишь картинку совсем по-другому. В масштабе. Это знаешь, когда мы живем в проблеме, оно у нас вот здесь, и мы все, мы кроме проблемы не видим. А Бог говорит, зайди на гору. И кто-то восходил, и он понимал, обозревал, и хотя бы отчасти, насколько это возможно, он пытался увидеть это глазами Божьими. Нам иногда в своей духовной жизни нужно смотреть не просто в моменте на трудность, которая пришла в жизнь. Не просто в моменте, вот обстоятельства, и я оробел, я связан, я не знаю. Мы приспособились иногда жить в страхе, церковь, приспособились. И мы вот у нас такое существование, но мы не готовы сделаться, вырваться. Ну уже есть, как есть. Попробуй дальше, больше посмотреть. Поэтому страх, он бывает разумный, мы говорили, полезный. Мы не говорим про такую, знаешь, крайнюю беспечность. Есть такой момент, когда вот реальная угроза существует, а человек, да я не боюсь, что вы придумали, у него там уже реально со всех сторон болит, а он все нормально, мне не надо. Ну, это такая, знаешь, другая обочина, другая, к сожалению, крайность, когда вот эта прям вера, она не всегда подпитана Духом Божьим. Иногда тоже дьявол это использует, и люди пожинают, потому что все-таки мы не можем выбросить. Мудрый видит беду, и он предпринимает действия. То есть это не бездействие, поэтому есть обоснованный иногда момент, но мы можем быть действительно взволнованы, встревожены, это обоснованно, но нельзя стать рабом страха, нельзя сместить еще раз свой акцент и внимание с Бога, потерять его из вида и просто сфокусироваться на трудности, которая пришла в жизнь. Поэтому мы рассуждаем о каких-то жизненных моментах. Конечно, мы ссылаемся на авторитет Библии. Безусловно, мы как верующие люди понимаем, что это такой бестселлер всех времен. Здесь обещание. Это то, на что мы можем опереться, поставить. Поэтому если во всем изобилии информации мы сможем отыскать информацию от него, то будем спокойны. Аминь, церковь. Много информации, но есть информация Божья конкретно в твою жизнь. Понятно, что ну она вот есть информация Божья. А где она для меня? Мы тоже чуть-чуть об этом упомянем. У человека вообще есть несколько каналов восприятия информации. Правда? То есть все достаточно просто. Глаза – это визуальный канал. Почему, говорят, у страха глаза велики, как мы упоминали в прошлый раз? Почему про глаза? Потому что говорят, что через глаза до 90% информации человек получает глазами. Поэтому глаза – это основной момент. Ты видишь, и через это ты что-то для себя собираешь, вот в эту копилочку. Ушами, да, то есть это такой аудиоканал, через который восприятие, оно уже меньше, там говорят около 9%. Не так много, но это все-таки есть, это тоже дает нам некоторую информацию. Где ты, что ты слушаешь, кого ты слушаешь, что сюда входит, оно сформирует что-то у тебя вот здесь. Есть какие-то тактильные, да, прикосновения, запахи, вкусы, на это отводится 1%. Все-таки зрение и уши, то есть все, что входит вот отсюда, это является основным. Мы в жизни вообще собираем информацию, она направляется в разум наш, в мозг, который формирует страх или покой определенный в жизни. Это уже будет вывод, то есть мы собрали через эти вот органы своих чувств, восприятия, собрали информацию, и дальше мы делаем уже вывод, это мнение. И очень важно наблюдать за тем, что в эти каналы входит церковь. Мы сейчас библейски это немножко обоснуем. Как у тебя с определенной диетой, вот через эти каналы. В книге Псалмов, 93 глава, написано, там больше написано, адресовано вообще ко всем злым людям. Там весь псалом этот, скажем, Божьем отомщении и прочее, но с 9 стиха какой-то принцип для себя извлечь. Насадивший ухо не услышит ли? То есть Бог насадил этот канал. Образовавший глаз не увидит ли, Бог говорит про себя, что вот ну, я сам это сформировал, и я, ну неужели вы думаете, что я в стране? Вразумляющие народы, неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? И 11 стих, Господь знает мысли человеческие. Интересно, говорит, они суетны, суетны. Вот мы так устроены, что собирая эту информацию, мы начинаем суетиться. Это определенная, такой определенный беспорядок, который нам присущ. И чем больше в современном мире этих каналов информации, а их очень много, есть плюсы, но, к сожалению, и страхов, очевидно, стало больше. Потому что эта информация, она приносит некую суету в разум. И он говорит, что они суетные. В 12 стихе говорит, блажен человек, той счастлив, которого вразумляешь ты. За счет чего мы берем утешение? Кто вразумляет? И наставляешь законом твоим. 13 стих, чтобы дать ему что, церковь? Покой в бедственные дни. Дни бедственные, испытания, страх перед обстоятельствами. В день злой покой есть у Бога, 100%. Вопрос, что каналы вот эти, которые мы обладаем у Бога, на что мы их направляем. Дальше написано в притче 20 глава, 5 стих, мы кратко зачитаем. Помните, помыслы в сердце человека, замыслы, советы, один из переводов говорит, людей, размышления в сердце человека, глубокие воды, глубокие воды. У нас в голове, ну послушайте, там столько информации. Говорят, что вообще мы настолько в мелких нескольких процентах просто активируем свой мозг для того, чтобы его воспользоваться. Там огромная вода. Но он говорит, но человек какой? Разумный вычерпывает их. Для того, чтобы нам избавиться от своих страхов, нам нужно прежде всего стать на стражу, вооружиться этой мыслью. Наведи порядок в своих мыслях. Что туда ты насобирал в эту копилку? Откуда эта информация? От какой-то информации нужно отказаться? Послушайте, от какой-то надо отречься в духовный мир, потому что она годами может связывать человека. Ложная информация, ложная информация. В трудных обстоятельствах что я вижу? Куда я смотрю? Кого я слушаю? С кем я общаюсь? Что говорят мои уста? Во многом это и определит мое состояние на сегодня. И определяет его. В страхе я, здоровое состояние, спокойное или не совсем здоровое. Бог праведнику своему дает сон, а иногда у нас этого сна нет и так далее. Поэтому, когда приходит кризис, определенные обстоятельства, вызовы, может, сегодня они есть, может, это в твоей семье, может, еще в каких-то личных вызовах, как нам себя вести? Несколько моментов из Священного Писания, которые дают нам урок, я сразу его озвучу, и мы потом это подкрепим. Первая мысль, что нужно делать, если ты сегодня находишься в стрессовой, в кризисной ситуации, в тяжелых обстоятельствах. Не с каждым человеком говори и не каждого слушай. Аминь, церковь. Слышите? Если ты в трудном положении, не с каждым говори и не каждого слушай. Четвертая книга Царств, четвертая глава. Четвертая книга Царств, четвертая глава. Мы прочитаем с первого стиха. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, раб мой, мой муж умер. Послушай, муж умер, это трагедия или нет, трудное обстоятельство или нет? Вообще смерть, это всегда трудно, больно, страшно, это приносит целый букет эмоций, страхов и прочих моментов. Он связан будет с многими разными формами. Она говорит, мой муж умер. Казалось бы, ну, знаешь, мы теряем людей. Иногда время лечит, иногда меньше. Но смотрите, что дальше. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа, первое. Теперь пришел взаимодавец, мало смерти, мало трудных обстоятельств. Но пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. Трудное обстоятельство. Нереально трудное. Это как страх на страх. И она говорит, сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Послушай, для того, чтобы обрести мир, какой-то покой, достаточно того, что есть у тебя в доме. Аминь, церковь. Мы иногда, знаешь, как сказано, глупость глупого на краю земли, а мудрость пред лицом у разумного. Иногда все, что нужно у всемогущего Бога, Бог с нами в прятки не играет. Он не прячет на эти ребусы, что надо разгадать, поеду на край земли, там будет несчастье. Пред лицом мудрость у разумного. А на краю земли, ну, нам иногда хочется где-то там с кем-то помолиться, где-то через кого-то получить, где-то прикоснуться там к чему-то там сверхмистическому и получить что-то для себя. Страх неизвестности. Послушайте, сегодня так популярны медиумы, гадалки, нам хочется далеко, где-то в потустороннего. Послушай, пред лицом иногда. И он ей говорит, дома что у тебя есть? Она сказала, да нету вообще ничего. Это реальность наша. Когда я в трудности, на то она и трудность, на то это и трудное обстоятельство, потому что у меня ничего нет. Было бы что-то, я бы не обращался, правда, к Богу. Но тревога, и я ее формулирую. Говорит, ничего нет. Но вдруг, видите, говорит, кроме сосуда с хилием. Сказал он, пойди попроси себе сосудов на стороне. У всех соседей мы не будем разбирать эту историю. Это отдельная тема, она, ну, тоже интересных много мыслей. Но то, что я хочу сказать, собери на стороне соседей сосудов порожних, набери немало. Четвертый стих, пойди. Смотрите, запри дверь за собой, за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные оставляй. Пошла она, заперла дверь за собой. Мысль, которую я извлекаю, запри дверь за собой в свои трудности. Это не говорит о том, что ты должен закрыться и просто ни с кем не обсуждать. Это говорит о том, что когда ты находишься в остром кризисе, в трудных обстоятельствах, дьявол будет пытаться произвести, знаете, такое выражение, информационную диверсию. Он попытается в трудном положении послать тебе слово, которое украдет Божье слово, потому что ты открыт, ты в тяжелом положении, тебе надо помощь, тебе надо на что-то опереться. И если это будут неправильные люди, и в каких-то моментах Бог говорит ей, запри дверь. Она пошла, заперла дверь. Подавали ей дети ее, она наливала, когда наполнены были. Она сказала сыну, подай еще. Он сказал, нет, более. И помните, это был ответ. Божий ответ, он пришел. Решение ситуации пришло? Пришло. Получила ли она полную свободу там от страха и прочего? Мы не знаем, но мы знаем, что ее запрос, он был удовлетворен. Мы можем говорить духовно, в душевном плане у Бога есть ресурс для того, чтобы удовлетворить твой внутренний запрос. Чтобы дать тебе покой, чтобы дать тебе уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне. У него это есть. Вопрос, урок, который мы извлекли. Запри дверь твою. В момент веры Даниил, когда он был на пике своей веры, и, в принципе, это был образ жизни, помните, он открывал окна в сторону Иерусалима и прочее, и трижды там в день молился, исповедовал свою позицию во всеуслышание. А вы знаете, что когда приходит страх, когда приходят трудные обстоятельства, не до исповедания, правда? Мы настолько даже в себе, в своих силах не уверены, что речь не идет про то, чтобы распахнуть окна и кричать, исповедовать во всеуслышание. Когда приходит трудность, вот в этой истории больше страха, больше сомнений. Значит, ты не особо уж и покричишь о своей вере. Ее, может, и нет вообще. И он говорит, затвори дверь твою. Есть дверь, как некий канал информации, который просто нужно перекрыть на время, чтобы, может, не разбить свою веру, может, чтобы сфокусироваться больше на личности Бога, не распыляться на другие моменты. Но это такой урок, который мы извлекаем. Закрой дверь свою. Ты же, когда молишься, помнишь? Матфея 6 глава, 6 стих. Войди в комнату твою и снова затвори в дверь твою. Церковь, почему? Потому что мы люди, те еще актеры. И живя в публичном поле, наше лицемерие, оно появляется ровно тогда, когда в наше личное пространство входит любой человек, другой. Поэтому он говорит, закрой дверь, останься наедине. Это принцип, который нужно делать в кризисной ситуации. Тебе нужно побыть одному, наедине с Богом и получить слово от Него. Аминь, церковь. Много других слов, но важно этим воспользоваться и поступить правильно. Четвертая книга царств, 4 глава, 16 по 30 стих. Мы не будем, не имея время, читать, но 4 книга царств, 4 глава. Ну давайте, это же история, но как раз открыто зачитаем. 16-го все-таки несколько тезисов. Сказал он, через год в это самое время будешь держать на руках сына. Хорошее обещание. Сын это счастье, радость. Ребенок это радость. Особенно для тех, у кого детей нет. Они понимают, это просто награда. И сказала она, нет, господин мой человек Божий, не обманывай рабы твоей. Она не поверила. Женщина стала беременной, родила сына на другой год. В то самое время, как сказал ей Елисей, ребенок подрос. Говорят, примерно 7-9 лет было. И в один день он пошел к отцу своему, к жнецам. Сказал отцу, голова моя болит. Сказал тот слуге своему, отнеси его к матери. Понес его, принесли его к матери. Послушайте, мать, это была та, которая получила на молитву утешение. Которая была, может быть, в страхе отсутствия ребенка. И получила ответ. Но за этим последовала болезнь. И пришла, и снова мать, снова этот ребенок, снова слово, которое ей было сказано. Пошла, и смотрите, и принес его к матери. Он сидел на коленях у нее до полудня и умер. Все, трагедия. Я думаю, страх, он очень близок был в тот момент. Но смотрите, пошла она, положила его на постель человека Божия. Заперла его, вышла. Это ее личное время. Это ее личный вопрос с Богом. Ей нужен был совет от Бога. У нее был вопрос к Богу. Мы очень часто, когда приходит трудность, мы куда только не слушаем, кого только не слушаем. Где мы только информацию не собираем. И мы иногда, знаешь, вот как будто, прям как специально появятся те люди, которые вообще окончательно разобьют нашу веру. Она что-то делает иначе. Она позвала мужа своего, сказала, пришли мне одного из слуг, одну из ослиц, я поеду к человеку Божию возвращусь. Он сказал, зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие, не суббота. Она сказала, хорошо. Она даже не в свой вот этот кризис, она не впустила самого близкого, по сути. Иногда это тоже для нас может быть уроком. Я не говорю о том, что прям мы уже должны как-то, знаешь, дистанцироваться от мужей, от жен. Но эта история нам оставляет такой урок. И оседлала ослицу пожилая женщина. Сказала слуге своему, веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе. Они отправились, помните, шли, сдалека увидел, отправил гонца, узнай, что там. Не говорила. Послушай, мы иногда, нам нужно что-то делать с нашей верой в закрытом пространстве. когда подкрадывается неверие, когда сомнения доминируют, когда страх прогрессирует, тебе нужно что-то делать со своей верой в личном своем духовном пространстве. Когда-то, когда Иисус Навин освобождал народ, помните, они шли в Иерихон, еврейский народ, и он говорит вот такое повеление, Бога дало, подойдете к стене и будете ходить 7 дней вокруг. Интересно написано, Навина 6 глава, 9 стих. Народу же Иисус, то есть Навин, дал повеление и сказал, не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего. И вообще, говорит, даже чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам. Воскликните, и тогда воскликните. С одной стороны, мы можем сказать, что, ну, слушай, может быть, нужен был эффект неожиданности, да? Что придут, никто не будет знать, вроде все спокойно. И потом раз, громан гласно. С одной стороны, да. Но скажите, они ходили сколько раз? Сколько времени это заняло? И вот каждый раз, наверное, проходя по кругу, сомнение подкрадывалось, правда? А люди Востока, они много говорят. И любят говорить. Они эмоциональные, более, может, даже эмоциональные, чем мы. И, наверное, нашелся бы кто-то, который бы сказал, послушай, наверное, у нас ничего не получится. И второй бы сказал, да 100%, слушай, что вообще за глупая идея была? И, наверное, информация была бы не совсем правильная, потому что Бог дал уже информацию. Церковь, и иногда, и как и им, с каждым кругом страха, наверное, было больше. Потому что город был огромный, войско было относительно малочисленное. Без ресурса Божьего невозможно было бы выйти из той ситуации. И в нашей жизни иногда так. И с каждым днем кажется меньше и меньше надежды. И как всегда хочется в этот момент обсудить с кем-то. Обсудить, поговорить, проговорить. Иногда высказаться негативно. Как помните, ученики шли дорогой в Эммаус, и написано, они бросали, там дословно перевел слово, бросали друг другу. Они возмущенно говорили. А где тот, который был? Недовольство некое выражали, претензию. Иногда, не видя результат дела Божьего в моменте, нам хочется это обсудить, и причем обсудить иногда в не совсем позитивном контексте. В этом истории мы видим урок. Не всегда говори. Это принцип закрытых дверей. Народ Божий, вы знаете, что страх темноты – это тоже из этой же темы. Страх темноты – это про неизвестность. Ну, я не знаю, кто боится темноты. Ну, все отчасти боятся. В детстве он вообще такой иногда прям глупый. Я помню, в детстве или где-то там в деревне, и ты лежишь на кровати, и ты боишься с кровати даже руку сбросить. Тебе кажется, что из-под кровати кто-то выпрыгнет. Знаешь, ну, такие наивные, глупые страхи. Темнота. Почему это происходит? Неизвестность. Темнота, она не дает нам информации. Главный канал зрительной информации, он перекрыт. И что происходит дальше? Мой мозг, он начинает рисовать картинку. И что часто я не увижу там, что он только не нарисует. В этот момент он, фантазия настолько вовлечена, на ум приходят самые разные мысли. Не только в детстве, даже у нас взрослых. В жизнь может прийти тьма. Помните, когда были одни из казней египетских, была осязаемая, густая тьма. Это одна из казней. И 3 дня все были парализованы страхом. Написано, даже с постели не вставали. Тьма густая. Я не знаю, как вот можно тактильно. Значит, дым, он может быть густой. А там была темнота, что люди просто 3 дня они не вставали вообще. В неизвестности моя фантазия, она настолько мой мозг, он сам загонит меня в страх. Я быстро придумаю себе врагов. И дьявол нам в этом поможет, как всегда. Мы вместе с ним просить за выражение, но напишем себе такую ужасную картину в самых ярких тонах. Почему? Потому что неизвестность, она нас пугает. Но в этой истории, в книге Исход написано, 10 глава, 23 стих, они не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня, а у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах. Со светом не страшно, правда, церковь? Со светом не страшно. И в нашей жизни вопрос, слушай, где мне взять свет, если сегодня тьма? Информации нет, я не знаю, что будет и как я это пройду. Где взять свет? Этот, что это такое за свет, который прогоняет страх, который гарантирует мне определенный покой? В книге Псалмов написано прямо, помните, «Слово твое – светильник ноге моей». Ну, понятно, ну, столько раз слышали. Ну, слушай, слово твое, оно светильник ноге. Вот можете представить, какой был светильник? Мы уже этот образ как-то упоминали. Он был небольшой. Это сегодня мы живем в эру освещения, знаешь. Нам неинтересно даже участок купить, если там электричества нет. Как я вообще? Мы без электричества ничего не можем сделать. Но тогда не было электричества, представляете? Люди жили, был светильник. Небольшая лампочка, масло и огонек. Как думаете, много он осветит мне вот этот светильник, если я его беру? Конечно, немного. Он мне осветит ровно на шаг моей ноги. И написано слово «светильник» ноге. Почему? Потому что он не может осветить мне на 20 метров, на 50 метров. Мы так хотим вообще иметь информацию. Мы так хотим иметь четко все расписать по пунктам, запланировать, все структурировать в своей жизни. Послушай, если хочешь быть в покое, хочешь жить в безопасности, послушай, у Бога есть светильник, но он тебе просто на шаг ноги. Сегодня в моменте ты берешь это слово, зажигаешь этот свет, и ты сегодня безопасен, и сегодня тебе спокойно. А что дальше, я же даже не вижу. Да, не вижу, но если будешь со светильником, и дальше увидишь. И на каждый шаг будешь видеть дальше, будет спокойнее. Вторая Петра, написано немножко об этом. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Снова про него. И вы, говорит, хорошо делаете, что обращаетесь к нему как церковь. Как к светильнику, который сияет в темном месте, пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Страх – это плод моего воображения. Мы иногда сами себя в него загнали. Помните историю, когда было сражение войска? Это было войско моавитян и коалиция царей, когда было повеление, помнишь, копай рвы за рвами. Они накопали этих рвов из последних сил. Вода пролилась просто из неизвестности. Сам Бог вступался. И мы говорим о страхе, как инструменте иногда Божьем. Вода заполнила эти рвы, и моавитяне вышли на солнце с утра, увидели эту воду, она показалась им кровью. И они подумали, что цари подрались между собой, все, надо идти туда. То есть воображение, отсутствие информации породило страх, который привел их к неправильным решениям, церковь. В нашей жизни мы можем принять неправильные решения, которые закончатся катастрофически. Они пришли, это было фатально, они пришли, думали, в пораженный стан, там и ждала их гибель неминуемая. Поэтому иногда, когда мы в страхе, наша иллюзия, наше неправильное восприятие, подогреваемое дьяволом, оно нас может привести, к сожалению, к неправильным решениям. Поэтому людей пугает неизвестность, друзья. Страх перед неизвестностью, один из таких тезисов, это отсутствие понимания воли Божьей. Страх перед неизвестностью, страх перед обстоятельствами – это отсутствие понимания воли Божьей. Помните, Христос когда-то стоял перед Пилатом. Как думаете, страшно? Это ключевой момент. Ключевой момент. Кто когда-то был в суде, он знает. А кто был в суде серьезном, не просто административном, а когда ты знаешь одно слово, оно определит, ну, десятку хотя бы лет твоей жизни. Христос стоял перед Пилатом. Наверное, по-человечески страшно. Но знаете, что интересно? Он был спокоен. Пилату было неспокойно, церковь, правда? А он был спокоен. И Христос, он ему потом объясняет. Послушай, ты не имел бы надо мной никакой власти. Это причина вообще его спокойствия. Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Церковь, в конечном итоге, это про уверенность в могуществе Бога. В понимании его абсолютного контроля над любой ситуацией. Кто хозяин положения вообще? Это вопрос, который сегодня сформирует или страх, или покой. И он, стоя перед глобальным вызовом, он заявляет, когда слышит о власти, казнить, оправдать, он говорит, не было бы, если бы не было дано. Бог во всем. У Бога есть план для моей и твоей жизни. Жизнь, она не протекает сама по себе. Мы не просто как на поверхности, мертвая рыбка по течению. Я вообще не верю в случайности, церковь. Или верю, а, народ Божий? Что обстоятельства, которые пришли в жизнь, они все-таки случайны. Что Бог в стороне. Иногда, глядя на нашу жизнь, похоже нечто на это. Поэтому страх – это прямое проявление неверия, недоверия Богу. Это всегда трансформируется в страх. Вы думали когда-нибудь о том, что страх – это тоже вера? Только вера в то, что я в опасности. Вера, которая основана на чувстве беспомощности, без какой-то защитности. И это тоже вера. Я верю, но я верю в обстоятельства, в трудности, в то, что я не смогу их пройти. И это правда, ты не сможешь. В жизни духовного руководителя одного начальника синагоги, мы уже скоро будем заканчивать, тоже пришло трагическое обстоятельство. Помните? Марка, 5 глава, 35 стих. Когда он еще говорил, приходит от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла. Все. Начальник синагоги, служитель, наверное, имел ведение от Бога какое-то. Он еще говорил нечто, рассуждал, просил, нуждался, понимал, трудность есть, но надежда была. И вот приходят люди, заметьте, и говорят, дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя? Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся. Вот это вот слово, которое Дух Святой сегодня говорит нам в жизнь. Не бойся. И дальше он добавляет, но веруй. Очевидно, что не все мертвые воскреснут. Правда, церковь? Как в этой истории. Но важнейший принцип оставлен нам. Страх способен убить даже самую последнюю надежду, которая у тебя осталась. Самую последнюю надежду. И будут те, которые скажут, все, заканчивай. Все, заканчивай уже тревожить. Заканчивай уже трясти небеса. Все уже определено. Надо жить, как жить. Смирись, двигайся дальше. Но смотрите, интересно, он говорит, не бойся, только веруй. В притче 3 глава 5 стих. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Не полагайся на разум твой. Вопрос, ну как это вообще разумно? Это, как это возможно не полагаться на разум? Бог же нам дал определенные чувства. Мы видим, через эти каналы я вижу факты определенные. Мы видим моменты. Факты говорят сами за себя. И дьявол, он всегда целится в мою веру. В мое доверие. Простите, даже не столько веру, в мое доверие. Но в книге Псалмов написано так. Ты устроил внутренности мои, Бог. Ты соткал меня в чреве матери моей, Бог, церковь. Он все тот же Бог. Это про тебя и про меня. Он устроил внутренности твои. Он соткал тебя в чреве матери. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои. Душа моя осознает это, церковь. Нам надо осознавать это. Дивны дела Божьи. То, что происходит в жизни под его контролем. Есть его рука в этом. Не сокрыты были от тебя кости, когда я создаваем был в тайне. Образуем был во глубине утробы, зародыш мы видели очи. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Церковь, мы будем заканчивать. Как нам выйти из страха? Разгляди руку Божию в твоей конкретной ситуации. Он не в стороне. Ему есть до тебя дело. Ты – это и есть его дело. Аминь. Ты – это и есть дело Божие. Мы иногда думаем, да я песчинка. Послушай, волосы сочтены. Я не знаю, сколько их, а он знает. Я не знаю всех имен. Послушай, Бог знает по имени. Вот такой Бог. И у него с тобой есть дело. До ревности написано, он любит дух, живущий в нас. Он по-отцовски заботится о тебе. Как увидеть Бога рядом в трудной ситуации? Одна история про такого мудрого фермера, может, вы слышали, у которого убежали лошади. Вот сбежали у него лошади, соседи говорят, слушай, как это плохо вообще. Он говорит, возможно. Потом через какое-то время лошади его, которые сбежали, привели ему еще 7 диких лошадей. Соседи говорят, о, какая удача, как тебе повезло. Он говорит, возможно. Потом его ребенок залез на одну из этих лошадей, полетел, упал, поломал ногу. Они говорят, какая трагедия, как же тебе не повезло. Он говорит, возможно. Потом пришли... люди, которые занимались мобилизацией, был призыв, всех детей собрали. Ну а что брать им с переломанной ногой человека инвалида? Он остался. Люди говорят, как же тебе повезло? Он говорит, возможно. Друзья, знаете, это иногда в нашей жизни. Мы никогда не знаем, хорошо или плохо, потому что мы не можем знать, как это повлияет на нашу дальнейшую жизнь. Тебе надо увидеть руку Божию в том, что происходит сегодня. Только Он знает, что лучше. Да, нам иногда хочется внутреннего подтверждения от Бога. Знаешь, это как мир какой-то в сердце, покой в сердце. И у Бога он есть. И тогда становится легче, страх уходит. И иногда Бог, он говорит иначе. Он говорит, я на любом пути тебя благословлю. Вы переживали это? То есть ты думаешь, Господь, как мне поступить, так или так? А в духе чувствуешь, слушай, как не поступишь, Бог все равно с тобой. Аминь, церковь. Иногда так. И Бог говорил, помнишь, мы иногда же можем в ущербе, какую землю избирай ты. И даже невыгодное в руках Божьих может стать выгодным. По-разному, но Бог, он дает нам это при любом раскладе. Ты будешь, я буду рядом, я буду все контролировать. Поэтому нам важно, заканчивая рассуждение вот над страхом перед обстоятельствами, понимать, что страх, он питается информацией. Это как про разведчиков. Помните, в числах, там 13-14 глава, Бог говорит, у меня есть для вас лучшая земля. У меня есть для вас. И они пошли, и посмотрели, и вернулись. И одни говорят, что? Слушайте, все прекрасно. Все для жизни есть. Просто по плодам все. Но, говорит, мы никак не войдем. Там есть великаны, которых нам не одолеть. Сыны Инаковы, и это катастрофа. А другие несколько. И про них, интересно, про этих написано, распускали худую молву. То есть разговоры о угрозах были больше, чем разговоры о Боге и его могуществе. Иногда в такие моменты враг, великаны, послушай, великаны страшно, естественно страшно. Они высокорослые, написано, издревле славные. Это, такой народ был действительно страшный. На то это и великаны. На то Бог и оставил этот такой пример для нас, что в твоей жизни будут эти великаны. Вопрос, как ты к этому отнесешься? Ты будешь способен услышать то, что Бог сказал? Он говорит, они нас вообще съедят там живых на этой земле. А Бог говорит, не-не-не, друзья, они достанутся вам в пищу, помните? Он говорит, правитель, он не говорил, что там, знаете, будет голод и каннибализмом будете заниматься. Он говорил образ, что та трудность, которая в твоих глазах, те обстоятельства, они тебя же вскормят. Церковь, Бог нас учит через эти обстоятельства, вопрос, страх. Он что сделает с моим сердцем? Увижу ли я руку Божию? Про Давида сказано, помните, и про других там, что в них был иной дух, уже время не остается, мы будем заканчивать, у нас еще молитвы за исцеление. Может, великаны, но они будут в пищу. Если Бог за нас, церковь, кто против нас? Слово Божие говорит, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, теснота, гонение, голод, нагота или опасность, цитирую римлянам, или меч, как написано, за тебя на всякий день умерщвляют. Но все это, 37 стих, преодолеваем силой возлюбившего нас. Послушай, может, своей силой? Нет, друзья. Силой возлюбившего нас. Силой возлюбившего нас. Точно так же и Давид имел иной дух, когда пришел войско, которое было в страхе много дней, и был Голиаф. Это та проблема, которая в нашу жизнь приходит. Это то обстоятельство, которое сегодня тебя и меня, оно может окончательно парализовать. Там были только войны. Давид вообще был мальчишка, который собойку понес. Но он пришел, послушай, он даже не видит его. Вы слышите? Канал информации. Те видели и боялись. Написано, он уходил, они, может, друг друга прокачают. Ну все, с этого раза мы возьмем, я выступлю против него. А он, написано, несколько раз в день. Он опять выходит, они видят, и опять вера куда-то ушла. И он опять выйдет, уйдет, и они только себя, наверное, вдохновят, он опять появится, они, все, информация. Что ты видишь сегодня в этом? И приходит Давид, который просто слышит, подожди, подожди, что... Это всего лишь 9%. Он даже не видит его. Но этого ему достаточно. Почему? Потому что, понимаете, это вообще не моя война. Это не мое сражение. Он говорит, слушай, а что там, я слышал, будет тому, кто победит? Что там это? Ему, да не, ну слушай, иди. Ты всегда с таким сердцем был. Не-не, подождите, что там будет? Ему говорят еще раз. И он понимает, я выхожу с Богом против тебя. Народ Божий, Бог выходит с тобой. Бог борется за тебя, Бог борется за нас, потому что мы его дети, драгоценные кровью искупленные. Это тот дух, которым сказано, мы взываем Ава Отче. Мы говорим, это иной дух, который дает тебе право чувствовать его отцом и сказать, папа, это сыновство, усыновление, он рядом. И вот это то, что дает нам свободу от страха, народ Божий. Мы еще будем молиться, давайте приглашаю вас встать на ноги. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Боже, за то, что мы можем сегодня наблюдать за своей жизнью, за теми путями, которые Ты предложил нам, Господь. Мы знаем, что, Боже, стопы наши идут по прекрасному месту, земле. Лучшее, что мы имеем, Ты дал нам, Господи. Мы, Боже, многие знаем, как было жить без Тебя, в Твоем отсутствии. Мы знаем, Господь, эту рабскую жизнь. Боже, знаем это горе непреодолимой силы. Знаем этот страх, который преследовал нас 24 часа в сутки, Иисус. Но мы благодарны за то, что Ты Бог любящий. Мы благодарны за то, что у Тебя источники жизни. Господь, не только земной, но у Тебя ключи от вечной жизни, Иисус. Боже, Ты в преисподние места земли, там, где страх, Господь, спустился и сделал все для того, чтобы мы сегодня жили с уверенностью, что Ты с нами и Ты за нас, Господь. Мы прославляем Тебя. Да, иногда страх, он парализует нас. Иногда чувство вины приходит. И сегодня, может, многие не имеют дерзновения, Боже, прийти к Тебе, но я прошу Тебя, подведи, Господь, в этом покаянии. Позволь дать ноги Тебе, как Ты омывал ученикам. Мы осознаем свои несовершенства. Боже, не дай тому страху сегодня парализовать людей, но Ты сказал, что омытому надо ноги омыть. И омывая ноги, мы будем иметь часть с Тобой, Иисус. Боже, благослови тех, кто сегодня в страхе осуждения за свои несовершенства. Из-за своих грехи. Боже, Ты в одностороннем порядке пролил кровь для каждого. Сегодня каждый имеет привилегию прийти к Тебе, получить это обновление. И с верой написано, имеем даже дерзновение в день суда, потому что знаем, что Ты там, и Ты оправдываешь нас, Господь. Мы благодарны Тебе. Во имя Иисуса Христа молились. Аминь.